Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 29-е воскресенье после Пятидесятницы, которое еще называется «Неделя святых праотец», и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам из 3 главы, стихи с 4 по 11. Я позволю себе напомнить этот отрывок не с начала, а с конца, потому что он заканчивается теми словами, которые к месту и не к месту бесконечное число раз, чуть ли не каждый день мы слышим в качестве цитат по тому или иному поводу. Звучат эти слова таким образом: «Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот эти слова интерпретирует кто как хочет, как ему удобно, как ему нужно. Но давайте попробуем вернуться к изначальному смыслу, который заложен был апостолом Павлом. О чем идет речь и почему перед тем, как этими словами завершить свою мысль, он говорит о том, что нужно умертвить земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть. То есть прежде чем прийти к этому финалу, нужно очень сильно потрудиться.
Да, в этом отрывке послания к Колоссянам столько тем, что не знаешь, за что взяться. Вот это умершление блуда, нечистоты, вот этих вот земных похоти, любостяжания в человеке, оно может быть описано таким словом, как совлечение ветхого человека. Казалось бы, так просто. Что такое совлечение? Это снятие ветхой одежды. Вот ты снял с себя робу запачканную, вымылся, это купель крещения, оделся в белую ризу, и все. И дальше все у тебя хорошо. Но человек, который живет долго во Христе, искренне, глубоко, он понимает, что это не так, что совлечение ветхого человека – это очень долго, это очень тяжело, это вообще всегда и всю жизнь, что ветхий человек, он продолжает во мне жить. И вот об этом, о том, как это делать, постепенно церковь родила целую науку и целую гору опыта, которую мы называем аскетикой. Мне кажется, что для того, чтобы сейчас, в это время уже напряженного, подходящего к окончанию рождественского поста, мы могли для себя вот с пользой нести этот труд, нам надо обязательно прочитать несколько слов из послания к Галатам апостола Павла. Он говорит о том, что плоть желает противного духу, и дух противного плоти. Это другое описание той самой борьбы. Ветхий человек и новый человек, он во мне. Плотской человек и духовный человек – это тот же я. Только зависит от моей воли, какой я сегодня. И вот эти во мне два человека, они друг другу противятся. И вот дальше слова, которые мы обычно пропускаем. «Так что вы не делаете, что хотели бы». То есть у вас есть желание жить по Богу. Особенно остро это описано в 7 главе знаменитой послания к римлянам. Вот этот крик апостола Павла, что я не делаю того, что хочу, а делаю то, что ненавижу. И что с этим делать? Как это преодолеть? Как исправить свою волю, которая поражена сильнее всего? Вот для этого нужен пост. Понимаете, для этого нужен пост, и для этого нужна помощь Божия. А дальше начинается отрывок, который мы все знаем наизусть, потому что он читается на память всех преподобных. «Плод духовный есть любовь, радость, мир». Мы знаем эти слова. Но вдруг в этом списке есть вера и воздержание. А обычно мы думаем так. Вот я воздерживаюсь, несу какие-то подвиги, это укрепляет мою веру и рождает какие-то, дает плоды. Нет. И вера, и само воздержание, и сила воздерживаться является даром Божиим. Вот когда ты об этом попросишь, когда ты захочешь снять этого ветхого человека, когда ты его в каком-то смысле возненавидишь себя ветхого, когда ты начнешь с ним бороться и в смирении придешь к тому, что ты не можешь, у тебя ничего не получается. Этот ветхий человек, он, ты его в дверь, он в окно, понимаете, вот. Тогда тебе Господь в ответ на твою просьбу слезную из смиренного сокрушенного сердца, он даст тебе как дар и воздержание, и укрепит твою веру. Вот, но без борьбы вот с этим плотским человеком это не происходит. Поэтому каждый раз мы отвечаем на вопрос о том, зачем православному человеку, православному христианину нужен пост. Для того, чтобы победить ветхого человека, исправить свою волю и делать не то, что мы ненавидим, а то, что мы хотим, то есть идти в Царство Небесное.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 14 главы, стихи с 16 по 24. Это очень хорошо всем известная притча о том, как один человек сделал большой ужин и звал многих. И в результате первый сказал, что купил землю и нужно пойти посмотреть ее, другой купил 5 пар волов и идет их испытать, третий женился и потому не может прийти. В результате все пришло к тому, что хозяин вынужден был слугам приказать позвать всех нищих, увечных, хромых и слепых. И заканчивается притча словами «много званых, но мало избранных». Эта притча рассказана не только в Евангелии от Луки, но в Евангелии от Матфея она более драматична, что ли, более такой жесткий, да, сценарий.
Да, видимо, Христос рассказывал ее много раз, и в разных интерпретациях, для разных людей по-разному она звучала, и люди запоминали немножко по-разному. У Матфея она рассказана с обстоятельствами убийства посланников, вот, и наказания, которое господин несет этим людям, его решение. Но мне кажется, что в этой притче есть, вообще как в любой притче, помимо строгости Божией, эта притча строгая. Вот, есть обретение великой надежды. Понимаете, все, кто не пришли, они сказали «извини меня». А вот по-славянски звучит страшнее. «Имей меня отреченно». Как страшно, да? То есть человек отрекается от пира, то есть отрекается от Царства Небесного, образом которого является этот пир. Человек сам отрекается. Отрекается, когда что-либо земное, может быть, даже значимое и важное, становится для него на первое место. Но надежда, конечно, не в этом, да, а надежда в последних словах. Много званых, но мало избранных. Кто такие избранные? В нормальной логике это те, на кого показали пальцем. Вот вы подходите, есть 10 дев, да, вы указываете 1, 2, 3, 4, 5. Они будут сопровождать невесту на брачный пир. А вот эти 5 нет, они не избранные. А притча сама, она о другом. О том, что Бог позвал всех. А стать избранным или не стать избранным решаю я, понимаете? У меня это решение. Я могу сказать, имей меня отречен, и сказать, я не хочу твоего царства, Господи. А могу сказать, хочу и войти, даже если я убогий, хромой, валяюсь где-то там при дороге и не имею брачной одежды, или имею ее совсем не похожую на брачную одежду. Но если я в покаянии, в любви к Богу проведу эту жизнь, в стремлении к Нему, то я стану избранным. Вот это от меня зависит. Есть такие потрясающие слова в таинстве крещения, когда священник, они еще звучат в оглашении, в чине оглашения, когда священник показывает на человека, приступающего к таинству, и говорит, ты дал ему власть жизни вечной. Вот эта власть войти в Царство Небесное, она у тебя. Ни сатана, ни вся его армия, никакие обстоятельства жизни, если ты возлюбишь Христа, не воспрепятствуют тебе стать спасенным, стать избранным.
Вы знаете, мне кажется, здесь есть еще один нюанс, который становится понятен, может быть, исходя из последних вот десятилетий истории нашей церкви. Ну, может быть, это смелая такая параллель, но она вот у меня напрашивается. Увечные, слепые и нищие – это мы. И нам очень хотелось на этот пир. И мы готовы были что угодно сделать, только бы нас туда пустили. А потом изменились обстоятельства жизни, и выросли люди, для которых то, что для нас было громом среди ясного неба и подарком неизвестно откуда, я имею в виду церковная жизнь, Евхаристия, вот все, что связано с верой и с церковью, им многим это было дано изначально. Они были вот теми самыми друзьями отчасти, которые могли рассчитывать, что их позовут на этот пир. Ну, это нормально, к знакомым в гости, почему нет? И вот этой жажды прорваться всеми силами туда, в этот зал, где этот пир происходит, уже не было, потому что, не могу я сегодня, у меня тут вот дела накопились, но я завтра схожу. Вот есть что-то, мне кажется, что откликается на содержание этой притчи.
Да, наверное. Мне вспоминаются слова Стоуправедного Иоанна Кронштадтского, который говорил, что когда мы окажемся на страшном суде Божьем, мы будем поражены тому, что эти люди, в спасении которых, многие из тех людей, в спасении которых мы были уверованы, окажутся ошую Господа, а огромное количество людей, которых мы никак не причислили к лику спасенных, вот те самые набранные при халугах, на перепутях, в грязной одежде, они окажутся у Господа. Нам не дано никого судить, вы знаете. И вот сейчас я вспоминаю те самые 90-е годы, конец 80-х, но особенно 90-е, начало, когда я как молодой священник иногда по 3-4 человека в неделю, как и многие другие священники того времени, напутствовал в последний путь пожилых старых людей, которые, готовясь к смерти, столкнувшись с неизбежностью, переосмысливали всю свою жизнь. И очень часто это был такой сюжет. А батюшка, я пел в церковном хоре там до 22-го года. Батюшка, я ходил и был алтарником до 29-го или там 25-го. А потом меня захлестнуло, потом было нельзя, все храмы закрыли. Но сейчас, если бы вернуть, я бы все отдал, я бы лучше сел. Но я бы ходил в церковь все равно. А, понимаете, в этом покаянии и в том, насколько оно было массовым, ну, по крайней мере, вот в том срезе, который может дать память одного священника, я вижу, что люди, призванные когда-то, даже надолго отказавшиеся от этого пира, люди, которые, многие из которых вспоминали, вот был такой батюшка, который вот теплый такой, любил нас, не знаю, что с ним стало, скорее всего, его расстреляли. Вот эти люди вернулись. Многие из них вернулись. И притча о брачном пире, если рассматривать в контексте длины человеческой жизни, дает очень большую надежду. По крайней мере, да, вот мы там крестим детей наших прихожан, кто-то из них уходит, кто-то из них пропадает из поля зрения, кого-то ты не видишь годами и уже никогда, возможно, не увидишь. Возможно, ты будешь лежать в земле уже давно костями. А он на смертном одре, вспоминая о том, что он был позван, о том, что его в церкви любили, о том, что он был нужен и важен, вот он вернется. Вернется и в последний момент постучится и скажет: «Я тоже хочу». Понимаете, вот поэтому вот сейчас, когда я уже 31 год священник, я вижу, что надежды больше, чем если эту притчу рассматривать только вот в таком, в прямолинейном контексте.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 25 декабря. Но для кого-то это так называемое католическое Рождество, а для нас, православных христиан, это день памяти святителя Спиридона Тримифунского. Вот уж, казалось бы, ну, наверное, только святитель Николай Мирликийский может посоперничать популярностью этого святого у русских православных людей. Но не говоря уже про все, что связано с его башмачками, которые приходится периодически обновлять. Вообще вся история жизни. Такой простой-препростой человек жил себе, как все вокруг него. И вообще пасовец. И ни на что не претендовал. И вот Господь выбрал, можно сказать. И дальше все складывается не так, как он себе планировал, и не так, как он представлял, а так, как вот нужно было Господу. Собственно говоря, все, что мы знаем о том, как избирались епископы, ну, трудно себе представить, что можно было избрать епископом человека, который был даже не крещен к тому моменту, когда его избрали.
Как Амвросий Медианский.
Да. И тем более, если человек жил там как обычный семьянин и, в общем, ничем от остальных смертных не отличался. Но вот этот выбор, он же был не просто таким фантазией собравшихся. Этот выбор, он же тоже, можно сказать, был богодухновенным, если в результате получается святой человек. И таким образом и Спиридон Тримихонский стал епископом, совершенно не имея в виду им быть. Да, собственно говоря, он и, будучи епископом, продолжал овец пасти. Но при этом вот удивительная совершенно личность, которая своей способностью помогать осталась не только в памяти тех, кто мог запечатлеть это, но и в памяти всех последующих поколений, вплоть до наших современников. Потому что вот уж кому прибегают за помощью молитвенной, это к нему в первую очередь.
Особенно в трудных жизненных обстоятельствах, связанных с квартирами, домами, когда негде жить. И церковь полна памятью о великих чудесах святителя, да. Его очень любят. Его очень любят в Греции. Мне рассказывали, что на Корфу там каждого второго мальчика зовут Спиридон. И один мой друг ездил туда, я не смог там побывать. Вот он говорит, кто-то из отцов кричит «Спири!» И почти все мужчины оборачиваются, потому что вот так его почитают, да. Действительно, это образец архиерейства, потому что, как мы знаем, богослужебная огромная такая большая белая лента, которая надевается на плечи архиерея с тремя полосами, как знаком третьей степени священства, она символизирует собой ту самую овцу, которую добрый пастырь берет на плечи, чтобы спасти. И в древней церкви прямо из волны, то есть из шерсти, это овцы делался, этот амофор. А святитель Спиридон, он не просто, он носил как раз овец на своих плечах, продолжая трудиться как пастух. При этом его молитвы совершались чудеса с тем, что притворялось в золото, то, что не являлось золотом. То есть он мог спросить у Бога себе какую-то другую, так сказать, канву жизни, но не стал. И меня всегда поражало то, что этот человек, который имел такое дерзновение к Богу, он овдовел, у него умерла жена, а потом у него умерла дочь. И он не стал выпрашивать ее исцеления. Он принял это как промысел Божий. Хотя свидетельств о чудесном исцелении по его молитвам их тысячи. Вот такой удивительный святой, который для себя не дерзает просить, потому что в смирении принимает волю Божию, а за других встает в полный рост своего ходатайства.
Но я думаю, что на протяжении многих лет вашего служения священнического были какие-то случаи, которые вы тоже могли бы засвидетельствовать как чудо по молитвам Спиридона Тримихонского.
Да, во-первых, праведник наших дней, который рано или поздно будет причислен к лику святых, святой, я думаю, Иоанн Крестьянкин, архимандрит Псково-Печерского монастыря. Он призывал всех в вопросах, связанных с неимением жилья, молиться святителю Спиридону. И нашей семье, отвечая на вопрос моей жены, которая истомилась в съемном жилье, которое мы вынуждены были все время менять уже. Мы ждали четвертого ребенка, жилья своего не было. Мы написали письмо и получили ответ. Читайте раз в неделю акафист, каждый день молитву с Титу Спиридону, моя молитва вам в помощь, это цитата, будем и спрашивать себе и детям крышу над головой. И через две недели после того, как мы получили это письмо, вопрос с жильем стал решаться. И мы живем в этом жилье, у нас там 8 детей теперь, вот и всем хватает места. А есть одна совершенно потрясающая история, происшедшая с московским клириком, имя его я не буду называть, это служащий, пожилой уже сейчас священник, который мне лично рассказывал. Он служил в 95-м году в одном большом московском храме. Жил он в маленькой двухкомнатной квартире с мамой, сестрой, женой и тремя детьми. И однажды в воскресенье, поисповедовав на ранний, отслужив позднюю, покрестив, повенчав, отпев и послужив молебные панихиды, шатающийся от усталости, он хотел пойти рухнуть в келью. Вот. В это время подошла к нему регент, глубокой веры человек, и сказала: «Батюшка, что-то вы какой-то совсем бледный. Это ваши житейские, жилищные обстоятельства вас доконали. Давайте послужим молебен Титу Спиридону». Он говорит: «Я бы лучше рухнул, но я же не могу подвести веру человека». Значит, я сжал челюсти и сказал: «Давайте», и пошел служить. И когда пришел домой, звонит телефон. Обстоятельства в жизни были такие. Это был 95-й год, 50-летие Победы. И распределяли имеющиеся квартиры. В Москве была квартира в прекрасном сталинском доме, в которой жил какой-то начальник, который как раз и занимался распределением квартир. Он ушел на повышение с районного на московский уровень за год до этого. И, проезжая мимо своего дома, остановил водителя и сказал: «Дай-ка я пойду посмотрю». Потому что он знал схемы, как квартиры зажимались, давались тому в очереди, кому надо. Вот подошел, а она до сих пор не распределена. А это, допустим, было в субботу. Он доехал, куда хотел, позвонил и сказал, или там в пятницу, что к понедельнику, или я вас всех поснимаю. Эта квартира была уже вот там отдана, потому что я вас всех знаю, выведу на чистую воду. Вот этот батюшка, он стоял на очереди, как многодетный, но многодетный, надо сказать, уже в 95-м году ничего не получали практически. Это была большая редкость. И вот эту квартиру, ее должны были дать кому-то из ветеранов. Но никто не претендовал из ветеранов на трехкомнатную квартиру. Не нашли. И сказали: «Ну тогда давайте дадим многодетным, иначе нам головы снимут». А фамилия у него ни на А, ни на Б, ни на В. Она не первая в списке. И женщина, которая отвечала за это, подошла, она потом сама ему рассказывала, открыла шкаф и взяла первое попавшееся дело. Вот, первое попавшееся дело, и ему позвонили, и в понедельник он поехал за ордером. При этом квартира трехкомнатная находится на стыке корпусов дома и между, на поворотном стыке, и между двумя комнатами есть узкая треугольная комната, которая стала его молитвенным таким келейным миром, отдельным специально для этого священника, видимо, промыслом Божьим построенным. Вот это свидетельство о силе ходатайства Титу Спиридона. Поэтому всем советую, передаю благословение, которое получил от отца Иоанна Крестьянкина. Раз в неделю акафист, каждый день молитву.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как мы уже не раз говорили, рождественским постом церковь напоминает нам о ветхозаветных пророках, которых мы знаем очень плохо, как и весь Ветхий Завет. Поэтому, хотя бы пользуясь поводом, можно некоторых из них вспомнить, если есть что вспоминать, а то и просто узнать. Потому что я думаю, что из 12 малых пророков, так называемых, мало кто из нас назовет хотя бы половину. Поэтому давайте попробуем вспомнить 29 декабря пророка Агея. Вообще, пророк этот, среди прочих, как мы знаем, есть 4 великих пророка и 12 малых, но это не значит, что одни были какие-то более крупные, а другие мелкие. Просто от кого-то остались большие литературные свидетельства, а от кого-то менее обширные. Поэтому вот так их распределили, исключительно исходя из их эпистолярного наследия. Так вот, пророк Агей, он удивительный тем, что среди всех прочих пророков он единственный, о ком можно точно сказать, когда он пророчествовал, и то, что его пророчество буквально было исполнено, не то, что оно когда-то там сбылось, оно было исполнено вот его современниками, собственно, когда оно было исполнено, и на этом и пророчество прекратилось, потому как уже все, тема была исчерпана.
Но так же был и Сон пророком, чего он расстроился-то?
Ну,
он сказал, я знал, Господи, что они покаются, и ничего не случится. Вот, да. И Агей тоже, он был воздвигнут Господом и даром Духа Святаго пророческим наделен для того, чтобы люди, как мы постоянно об этом говорим, правильно расставили приоритеты. Вернувшись из Вавилонского плена, иудеи вынуждены были строить в скудости дома, пахать землю и строить крепости. И, как известно, в одной такой образ в одной руке у них был заступ, в другой копье сохранился такой образ. И был в пренебрежении начатый, но оставленный к восстановлению Иерусалимский храм. А Господь через пророка Агея говорил о том, что вы свои дома строите, а мой дом забыли. Начните с моего дома, тогда благословение будет на всем, что вы делаете. И действительно так и случилось. Когда Агей это объявил, люди пришли в себя, стали восстанавливать храм Господень, конечно, совсем не в таком объеме, величии и размерах, как был при царе Соломоне, так называемый второй храм. Вот, но тем не менее, это храм присутствия славы Божией. И дела у них пошли совершенно по-другому. И в книге пророка Агея и говорится о том, что вот вы приходите к копне, там 20 мер зерна вы ожидали увидеть, а выходило 10. А теперь будет не так, с этого дня я благословлю их, и будет плод другой, и урожай другой, и жизнь будет другая, потому что вы построили мне дом. Начали восстанавливать мой дом. Как это перекликается с нашим временем? Вот стоит село, умирает, рушатся дома, вот эти избы, потому что людям не нужен храм, который в нем. И нет благословения Божьей, помощи Божьей восстанавливать жизнь в этом селе. Часто очень бывает так, кто прихожане храма, допустим, в далеком Подмосковье, москвичи, которые приезжают туда к своему духовнику, местные не ходят. И удивляются, почему ничего не клеится. Как другой пророк говорит, хлеб ваш не в сытость, и труд не в радость. Почему? Потому что не на своем месте все. Это, кстати, касается не только храма как такого места архитектурного, да, отстроенного. Это касается вообще организации жизни. Человек трудится 7 дней в неделю. И говорит, мне некогда пойти в воскресенье в храм, потому что я должен всех обеспечить и все успеть. И не получается ничего. Но потому что храм во времени тоже должен быть отдан Богу. Утренняя и вечерняя молитва. Внимательное, в молчании, в таком сосредоточении изучение Слова Божия. Воскресный день, день Господень. Как раз он раньше и назывался неделя воскресный день, потому что дела делать не надо в этот день. Чтобы дела других дней Бог благословил, посвяти это время Богу. Это будет храм, построенный во времени. Отдай Богу это время, встреться с Ним, поговори. Он ждет тебя. Тогда Он благословит все остальные твои труды. Поэтому пророк Агей, он как раз вот об этом. О том, что, во-первых, каждый христианин должен участвовать в восстановлении содержания какого-то храма, желательно своего прихода. И должен, это должно быть для него в радость. Это должно быть и во времени, и в деле конкретном. И тогда дела его будут благословлены. И все будет ему с Божьей помощью значительно лучше удаваться, если будет вот такой храм в его жизни.
Мне кажется, что история пророка Агея, она вообще очень нам близка. Ну, смотрите, они были в Вавилонском плену. То есть в течение длительного времени все, что было связано с их верой, с их вероисповеданием, было им запрещено. Но чем не наша история 20 века?
Да.
И потом вот это возвращение. Да, вернулись, первым делом заложили храм. Заложили, все, крестик поставили, или галочку там. Все, можно заняться своими делами. А дальше то, что происходило с иудеями при пророке Агее, то же самое происходит с нами. Но сначала очень надо, ну, действительно очень надо. И обустроить жилье, и как-то устроить детей, и там и накормить, и одеть, и образовать. А дальше оно все идет и идет, и не останавливается. Идет инерция, которая не дает вернуться к этому заложенному храму, который вот на этой стадии и оставлен. Я имею в виду не строительство церкви, я имею в виду то, что происходит в нашей жизни с тем храмом, который мы как бы хотим теоретически создать в собственной душе. Вот он у нас как-то там заложен, а потом столько дел, и вот, вот прям никак.
Вы знаете, это действительно такая боль для любого священника. Она проявляется очень часто в таком сюжете. Вот, допустим, есть в храме пожилая прихожанка, которая ходит на все службы, истово молится за всех своих родственников. Она умирает, привозят ее тело, собираются родственники и приносят коробки, в которых иконы, книги, и ты вот смотришь, допустим, на сына. Взрослый, сильный, крепкий, умный мужик. Часто очень с гуманитарным образованием, прекрасным, московским, который читал все. Мураками читал, Гессе читал, все вообще читал. Вот я говорю, ну, Евангелие оставьте, я говорю, оставьте Евангелие, прочитайте. Не-не-не, не надо. Это кому-нибудь передайте, нам не нужно. Я говорю, ну как, простите, как не нужно? Вы же вот там культуролог или вы историк. Неужели вам не нужно Евангелие? Ну, человек как бы избегает разговора. Дважды в жизни, пока мы ждали, вот из морга опаздывало тело, я добивался ответа. Я говорил, ну, уважаемый, вы здесь, наверное, первый и последний раз. Мы с вами не увидимся, я вам не навязываюсь. Вы можете не ходить в храм, если не хотите. Можете честно ответить на вопрос, почему вы даете Евангелие, прекрасно понимая, что вся европейская культура, как известно, написана на полях Евангелия. Человек задумывался, и дважды я слышал один и тот же ответ. Потому что мне надо будет менять жизнь, а я не хочу. Понимаете, это люди, которые не воссоздают храм ни в себе, ни в своей душе, ни на своей улице, ни в своей деревне, ни в своем городе. Потому что если они подойдут и прикоснутся к этой святыне, они знают, что надо будет отказаться от любовницы, что надо будет там, перестать воровать, перестать брать взятки, что это обличит их жизнь. А жизнь они менять не хотят. Понимаете, поэтому они не участвуют в восстановлении храма. Поэтому им незнакома радость первой службы, пасхальной службы в храме, в котором 70 лет не звучало «Христос воскресе». Они никогда не познают эту радость. Ну, может быть, все-таки придут к покаянию молитвами своих бабушек и матерей, которые там продолжают за них молиться. Есть на это надежда. Но вот это горечь, понимаете, горечь в этом. Это выбор человека. Почему сносили храмы? Почему надо было взорвать храм Христа Спасителя? Потому что отовсюду видно, он напоминает о правде, о Божьем присутствии, о том, что Христос – Спаситель, одним своим названием. Поэтому надо убрать его, построить там дворец съездов, памятник Ленину сверху воздвигнуть, все что угодно, да хоть бассейн, но только чтобы он глаза не мозолил, потому что невыносимо, понимаете, невыносимо. Вот. И это беда, к сожалению, это продолжается. Вот эта инерция атеизма, людей, воспитанных в атеизме, она страшная. Это могут быть даже крещенные в детстве люди, теми самыми молящимися бабушками, которые говорят, я не хочу меняться, поэтому я ваше Евангелие открывать не буду.
Ну, наверное, тут можно вспомнить опять-таки наше поколение, которое тоже, в общем-то, было воспитано в большинстве своем атеистами и не собиралась менять свою жизнь. Есть то, что собираешься делать ты, а есть то, что предполагает, вероятно, о тебе промысел Божий. Потому что невозможно объяснить вот эти многочисленные, ну, как бы, как сказать-то, на ровном месте приходы в церковь. То есть не происходило никаких драматических событий, никаких знаковых каких-то вещей. А вот просто человек в один прекрасный день просыпался и шел в церковь.
Ну, я, наверное, это не так бы описал все-таки. Если мы говорим о притче о званных, избранных, то человек услышал зов Божий и откликнулся на него, а второй услышал и положил его в коробку и отнес его в храм вместе с телом своей бабушки, понимаете? Это выбор человека, слышать или не слышать. Это тайна выбора, тайна ответа, вот та самая власть жизни вечная, о которой мы говорили, она в руках самого человека. Как это происходит? Это действительно вызывает удивление. Вот могу рассказать историю одну замечательную совершенно, как давно-давно, лет 20 назад, в наш храм вошли два подвыпивших молодых человека. Один сильно, а второй меньше. И вот который меньше, у него были вопросы о Боге, и он меня поймал. Обычно я уклоняюсь от разговора с пьяными об этом, но он был меньше пьян, чем его друг. И поэтому мы сели на скамейку, и я отвечал на его вопросы. А друг стоял над его душой, тянул его за плечо для того, чтобы продолжить вот это празднование. Ему вот это «я», который все это говорит, было совершенно неинтересно. Понимаете, минут 40 мы поговорили, и вот того, кто задавал вопросы, я больше не видел ни разу. А того, который это, так сказать, слушал, потому что пришлось, я вижу до сих пор каждое воскресенье. Этот человек со всей своей семьей наш замечательный, очень мной любимый прихожанин, понимаете? Вот так вот. Вот человек услышал слово о Христе и готов поменять свою жизнь. Вот, наверное, здесь вот это решение. Готов ли ты отложить вот этого ветхого человека и сказать, если так, то моя жизнь будет другой? Или ты не готов и говоришь, нет, я вот от этого идола, от этого идола, от этого не буду отказываться, поэтому мне Христос не нужен. Вот те самые страшные слова «имей мя отреченно» по-славянски, страшные слова, не просто «извини меня».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Продолжая воспоминания о ветхозаветных пророках, вот самый излет года, 30 декабря – и церковь вспоминает пророка Даниила и трех святых отроков Ананию, Азария и Мисаила. Но про трех отроков мы слышим каждый раз, когда мы слушаем канон завсеночный, поскольку в Ормосах непременно присутствует этот сюжет про трех отроков, которые в Вавилонской печи не сгорели.
Еще всегда мы слышим о них в сочельник Рождества, в сочельник Крещения, Великую Субботу. Накануне величайших церковных праздников мы всегда их вспоминаем.
Так вот, что касается пророка Даниила, это один из любимейших пророков образованных людей, я думаю, и в Западной Церкви, и в Восточной Церкви христианской, поскольку такое количество всевозможных интерпретаций библейского рассказа о пророке Данииле и в живописи, и в литературе, и во всевозможных даже музыкальных произведениях, наверное, редко кто удостоился из библейских персонажей. Вот почему так интересен во все века был христианам пророк Даниил?
Во-первых, пророк Даниил предсказывал о Христе. Он предсказал пришествие Христа после крушения, как его пророчество об истукане, прочитываем мы, христиане, после крушения Римской империи. Вот это тот самый камень, который без человеческих рук был отсечен от скалы, это пророчество о Божьей Матери, которая неискусомужно зачала Бога-человека. он предсказал срок пришествия в мир Христа, вот эти самые знаменитые 70 седмин, которые привели к тому, что в годы рождения Иисуса Христа на земле все благоверные иудеи ожидали вот-вот рождения Мессии. Все помнили это пророчество. Оно еще совмещается с пророчеством про отца Иакова, который говорил о том, что будет царствовать наследник Иуды до прихода в мир Мессии. А, как известно, Ирод был идумеянин. Это был первый правитель, который не был потомком Авраама, Исаака и Иакова. Вот, но мне кажется, что в сюжете о Данииле и трех отроках есть какая-то очень важная для всех, для нас истина о том, как праведный человек проходит испытания в жизни. Он ожидает чуда Божьего, но принимает волю Божию, даже если чудо не совершится. Вот та самая песня, молитвенная песня трех отроков в печи Вавилонской, которая поется в Великую Субботу, и скоро мы ее услышим в рождественский сочельник, это молитва, которую можно, если сократить, то так: «Господи, мы вместе с нашим народом согрешили, поэтому мы в плену, и мы достойно принимаем по нашим делам, но мы знаем, что Ты силен избавить нас от этого страшного огня, в котором погибают люди, даже приближаясь к нему, как те самые слуги, которые разжигали нефтью и смолой эту печь. Если ты сочтешь это возможным, дай нам жизнь. Но если нет, мы все равно тебя любим и тебе кланяемся». И Господь дает им жизнь. Он посылает ангела, и они ходят невредимые, выходят даже не с обожженными волосами из этой печи. Вот это принятие промысла Божьего. Господи, Ты можешь нас избавить? Мы знаем это. Если есть Твоя воля, избавь. Если нет, любовь наша не станет Тебе меньше от этого. Потому что нам нужен Ты, да, а не то, что мы от Тебя можем получить. Вот. А дальше Твоя воля. Да будет воля Твоя. Фактически их молитва — это иллюстрация к молитве «Отче наш». Да будет воля Твоя, как на небе среди ангелов и среди святых, так и на земле, то есть в наших сердцах. И вот это, мне кажется, очень важно. И для нас, для всех, и для всех христиан всегда звучало.
Но помимо трех отроков, и сам Даниил был брошен в ров ко львам и уцелел. Собственно, это один из самых популярных сюжетов западноевропейской живописи. Это Даниил во рву со львами.
Да, и верующие люди, христиане, церковь видела в этом ярчайшее подтверждение восстановлению Адамовой святости в людях. Человек, когда приближается к своей нормальности, а для христианства нормальность — это святость, он принимает дары, которые имел человек до грехопадения. И очень часто это дары, которые видны в обращении с дикими животными. Вот как Герасим Орданский со львом, как святые мученики на арене Колизея, которых не только не пожирали, а иногда и защищали. Львы, леопарды, которые там по полторы, по две недели специально которых морили голодом. Это природа соловков и валаама, которая рождала удивительные овощи, которые там вообще не растут.
Преподобный Сергий с медведем.
Да, да, Сергий, Серафим с медведем. Это воплощение тех слов Давида о том, что блажен и же скоты милует, который возвращается к человеку послушанием животных, которые узнают в святом человеке Адамову власть над ними. Вот это торжество в этом мире, который оборачивается человеку из-за греха терниями и волчцами, да, как Господь говорит: «Произрастет земля тебе, и в поте лица твоего будешь ты добывать хлеб твой». Вот знамение того, что это тоже имеет конец, оно в этом мирном поведении страшных хищников вот так вот утешало людей и Средневековье, и нас. Меня тоже очень утешает.
А еще один популярнейший сюжет, связанный с пророком Даниилом, это, конечно, пиры Валтасара. И вот эта вот надпись на стене, которая звучит очень загадочно: «Мене текель упросин». который да. он истолковал.
Да, рука появляется во время пира. Валтасар уверен, что Вавилон нельзя взять, потому что это крепость, окруженная тремя рядами высоченных стен, а Господь уже предал жителей этого ненавистного, блудного, страшного идолопоклоннического города в руки его врагов. Кир уже осушает, я не помню, Тигр или Евфрат, он стоит на Тигре, по-моему, он стоит. Или на Евфрате, простите, не помню. Вот, и поведет войска по руслу, пересохшему этой реки. Но слова страшные. Ты взвешен и найден легким. Вот эта вот легковесность человеческой жизни, кто бы мог это сказать о царе такого великого города, да? Вот мы смотрим даже на крупного чиновника. Ну, весомый человек, ну, в достатке, ну, успешный человек, состоятельный человек, то есть он состоялся. Вот кто имеет вес в обществе, там мы так и говорим. Это слово этого человека весомо. А Господь все взвешивает на других весах. Он говорит, нет, весом не тот человек, а тот человек, который знает Господа. Вот этот человек имеет вечный вес, а этот найден легким. Это пушинка, которую сейчас сдует ветер, и память о нем вот, будет для всех, кто считает себя весомым, напоминанием о том, что только Господь окончательно взвешивает труды, подвиги и достижения человека.
Но знаете, что мне кажется удивительным в истории пророка Даниила? То, что он, несмотря на то, что периодически очень раздражал своих правителей, которым он служил, как вот толкователь снов, как некий такой приближенный советник, что ли, как сейчас сказали бы, экстрасенс, он, несмотря на то, что и в ров его кидали и всячески притесняли, он был советником у Навуходоносора, он был советником у Валтасара, а потом он был советником у Кира, который победил Валтасара. То есть вот каким образом менялись правители, каждый из которых имел повод и мог его уничтожить. И он при всех правителях оставался невредим, и, главное дело, переходил как переходящий приз к следующему правителю, который был совершенно противоположных взглядов и убеждений.
Вы знаете, настоящий правитель – это человек, который ищет себе хороших советников. А хорошие советники – это не те, которые с тобой всегда согласны. Как я помню слова Голды Мейер о том, что когда вы примете нашу точку зрения, мы во всем с вами согласимся. Понимаете, такие советники никому не нужны. Если правитель выжигает вокруг себя все поле и не оставляет никого, мнение которых отлично, это просто человек, одержимый гордостью и тщеславием. И рано или поздно он страшно ошибется. Вот, а человек, который ищет, это человек, в котором все-таки есть смирение, даже если он, как Кир, вознесен до самого неба, вот, и имеет такую великую судьбу от простого там человека, который бегал с луком когда-то за дичью, до человека, покорившего Вавилонскую империю. Вот тут, я думаю, что поэтому, что они знали, слышали о нем, Кир, когда... Я думаю, что он просто дал приказ о том, чтобы не трогать этого человека. И чудеса были известны. И, конечно, когда человека кидают ко львам, а он остается жив, всем хочется иметь такого заступника и советчика. Это воскресенье еще посвящено почитанию святых праотец. Это все праведники Ветхого Завета. А праведники Ветхого Завета – это те люди, которые прозревали грядущего Мессию, и в уповании на него старались жить по тем законам, которые даже в их время еще не действовали. Самым ярким примером для меня является пророк Давид, который дважды мог убить Саула, имел на это полное право и не сделал этого. Это совершенно христианский поступок. И действительно, это люди, которые для нас учителя, наставники, их жития надо читать. Вот мы сейчас с семьей, с женой и старшими детьми мы просто взяли, перечитываем книгу «Царств», перечитали о пророке Давиде, чего я всем желаю. Открывайте, читайте про Саула и Давида. Ни один беллетрист так никогда не напишет. И не только псалмы, но и сама жизнь этого человека и других праотцев – это великое назидание и утешение для всех нас.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».